Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Так пела Мэрилин Монро в культовом фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Сегодня в шоу «С толком» поговорим о секретах работы мастеров, которые превращают камни и металлы в произведения искусства. Добрый вечер. В студии Анастасия Ровда вместе с ювелиром Павлом Ермолинским обсудим, где осваивают эту профессию, как выбрать украшения в подарок и узнаем, верят ли ювелиры в тайную силу камней. Паша, привет.
Здравствуйте.
Скажи, пожалуйста, где учатся на ювелира? И вообще, вот эта вот профессия, это творчество или все же ремесло?
Ну, начнем с того, что обучение на непосредственно профессию ювелира, как мастера, то есть того человека, который делает все это своими руками, в Беларуси, ну, нету. Было, по-моему, в областном центре какое-то учебное заведение, где проводили набор раз в несколько лет, но сейчас вот я даже не знаю, есть ли этот факультет. Обучают в БНТУ, но там обучают больше технологов, то есть ребят, которые будут работать на заводах, на Зорко, Зикко, и они изучают больше оборудование, которое помогает делать украшения. Если брать именно как человека-ремесленника, который будет своими руками создавать все это, то здесь только частная школа в Минске, ну, и либо мастерские, которые набирают себе новых учеников, как вот я как раз-таки попал в эту профессию. То есть мастерская расширяется, им нужен новый ученик.
Подмастерье, да?
Да, они берут как подмастерье. Ну, и, в принципе, по традиции это всегда так шло. То есть от мастера к ученику передавалось все свои знания и умения.
И все-таки в этой профессии больше какого-то творческого начала? То есть вы что-то придумываете, сочиняете? Или это такой рутинный труд, что-то вот какое-то воссоздание, скажем так, фантазии клиента?
Ну, тут все зависит от амбиции мастера, я бы сказал. То есть, безусловно, когда клиент к тебе приходит, у него есть своя картинка, и зачастую они хотят, вот картинка, хочу точно так же, чтобы и было у меня на пальчике, так скажем. И тут уже, если ты, исходя из своего опыта, можешь что-то человеку посоветовать, потому что на картинке это смотрится иногда красиво, но не совсем практично. Вот, ты можешь человека перенаправить и вложить немножко свои какие-то идеи, поговорить с человеком, например, и внести его какие-то фишечки в изделие. Вот, и тут уже начинается процесс творчества. Ну и даже бывает так, что в самом процессе создания каких-то очень классических моделей приходится извернуться, потому что металл, он, ну, я бы сказал, что он как живой, вот, но не с точки зрения какой-то энергетики, а с точки зрения взаимодействия с ним, вот, поэтому творчества там хватает.
Скажи, пожалуйста, как давно ты в профессии и за что ты ее любишь больше всего?
В профессии я 11 лет, любовь у меня к ней, ну, она такая...
От любви до ненависти или как?
Нет, ну, ненависти нет, на самом деле. То есть я понимаю, что я в любой сложный момент могу поехать даже не домой отдыхать, а на мастерскую, потому что вот уйти в этот процесс, поймать это состояние потока, мне очень нравится. Ты прям как медитация какая-то происходит. И мне очень близко японская философия по поводу того, что вот опять-таки ты взаимодействуешь с металлом, отдаешь ему свою энергию, и он отвечает тебе. Вот, и я это очень часто чувствую, когда ты где-то на расслабленном каком-то вайбе решил такой, типа, ай, ну вот тут вот можно чуть-чуть полегче сделать, не так напрягаться, и эффект и результат потом становится такой же в изделии. Вот, а когда ты отдаешь себя всего, то и результат совсем другой.
Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что у тебя своя мастерская?
Ну, не своя еще. Я работаю с коллегой вместе. Угу. Вот. Можно сказать, просто за своим столом.
Вот. Но ты ведешь коммуникацию с клиентами?
Конечно, да.
Скажи, как ты помогаешь подбирать подарок? Вот как наверняка попасть во вкус, и главное, наверное, не главное, все-таки и вкус, и в размер другого человека?
Ну вот с размерным вопросом это очень такой сложный моментик, потому что все ювелиры, с которыми я слежу, и коллегами из стран СНГ, и из Европы, все говорят, что все эти методы по поводу ниточки, бумажечки и всех других способов, это все ерунда. Проще всегда даже
как-то прийти, секретно там подобраться, померить.
Даже прийти в магазин и померить.
Человек спит.
Кольца тоже не вариант. Ну, то есть, как бы это самый лучший из вариантов, но лучше всего, конечно же, это прийти в мастерскую, потому что кольцо в зависимости от ширины, ну, если мы говорим про кольца, кольцо в зависимости от его ширины может отличаться по размеру на одном и том же пальце. То есть, если это узенькое колечко, оно будет, допустим, 16 размера. Если это широкое кольцо, то это будет уже 17 размер. И вот так вот можно попасть, как скажем, в просак.
Плюс летом мы, наверное, припухаем чуть-чуть, у нас
больше пальцев. Да, конечно, конечно. Поэтому тут все очень индивидуально, надо смотреть, какие пальцы, структуру саму, как бы, сам вид и тип пальца. Вот. И лучше всего, конечно, такой сделать проходик по ювелирным хотя бы магазинам. И так, невзначай как-то намекнуть девушке, чтобы она померила все-таки колечко. Я обычно ребятам советую, проходите мимо магазина какого-нибудь, скажите, мне надо посмотреть отцу часы, допустим, потому что в ювелирной как раз продают часы. Вот. Ну и девушка заходит с вами, и ты предлагаешь ей, слушай, посмотри, пожалуйста, там пока колечки, я все равно когда-нибудь сделаю тебе там предложение, например. Вот. И таким образом мы убиваем двух зайцев, во-первых, мы понимаем, какой у девушки размер, а второе, мы понимаем, какой стиль колец ей нравится больше.
Что касается вот других украшений, допустим, серьги, можно ли вот как-то все-таки со стороны понять, я не знаю, может быть, принести ювелиру коробочку с ее украшением как-то аккуратно, ну, я не знаю, ну, какие-то, я не знаю, на что фантазия там будет способна у молодого человека, или все же лучше как-то этот момент обсуждать, то есть, чтобы девушка, скажем так, предоставила виш-лист, я хочу конкретно вот эти серьги.
Ну, тут все зависит от взаимоотношений в паре, некоторые девушки не любят таких виш-листов. Вот,
хотят бывает, сюрпризом, да?
Да, хотят сюрпризом, но хотя есть такие парни, вот, например, как я, которым этот виш-лист нужен. Вот. По поводу подбора тех же серьг, есть в интернете соотношение типов внешности и вида украшений, которые больше подойдут к данному типу лица, потому что лица у нас разные, круглые, овальные, треугольные, и каким-то украшением мы можем еще более подчеркнуть эту форму. Вот, а каким-то можем, наоборот, их сгладить немножко. То есть это, в принципе, находится легко очень в Гугле, в Яндексе, и так будет попроще выбрать.
Расскажи, пожалуйста, где добывают бриллианты? Почему они такие дорогие? И правда ли, что подделку, которую вот делают в современности, скажем так, не могут отличить даже ювелиры? Какой-то аппаратурой или там на глаз?
Ну, аппаратурой можно отличить. Опять-таки, аппаратура тоже бывает разная. Есть дешевые тестеры бриллиантов, которые там $5-10 стоят. Они не отличат, конечно же, синтетический бриллиант от натурального. Но дорогостоящее оборудование, либо если специалист закончил тоже дорогостоящие курсы, он, конечно же, отличит. Это нужно и микроскоп, и определенное свечение. Итак, бриллианты дорогие. Почему? Сама добыча бриллиантов, она не такая дорогая, как бы дети там в Африке за $5 в день копают эти бриллианты, вот, и в принципе этот рынок очень такой кровавенький. А основные деньги уже получают, так скажем, продавцы, которые это все перепродают, огранщики. То есть для того, чтобы из алмаза сделать бриллиант, вот там уже начинается волшебство, так скажем. Вступает в работу вся промышленность, все достижения науки, потому что надо оценить, насколько этот алмаз можно, так скажем, облагородить, потому что бывают достаточно большие экземпляры, но из него нельзя сделать один большой камень. Или можно сделать, но он будет с такими относительно не очень хорошими характеристиками. Поэтому его при огранке разрезают на несколько, и за счет этого стоимость его на выходе получается дороже. То есть огранка — это самое, наверное, самое сложное в этом процессе и самое дорогостоящее. Поэтому камни, бриллианты дорогие, в принципе, не только потому, что они очень-очень редкие. То есть есть камни, которые гораздо реже, вот сейчас в моду выходят там параибы и так далее, камушки. Вот. А здесь больше именно маркетинг, безусловно. Ну, это самое твердое вещество в мире. Вот. Ну и вот та же Мэрилин Монро тому виной. Вот.
А то есть все-таки немножечко искусственно, это правильно? Создано такой ажиотаж и такая цена?
Ну, конечно, в принципе, вся цена искусственна, мне кажется. в нашем мире. То есть,
ну, тут... такая огромная, ну, это же просто, если там природные какие-то камни, природный изумруд, природный жемчуг, это же вообще каких-то сумасшедших денег все стоит.
Да, спрос рождает предложение. Угу. То есть, если да. на камень большой спрос, то и цена у него будет высока. Искусственные камни, которые сейчас выращиваются, даже в Беларуси той же, они в разы дешевле. По своим характеристикам они не сильно отличаются, то есть это та же твердость. Но они, по крайней мере, у нас не научились растить еще очень большие камни. То есть больше там 3-4 карат, наверное, не вырастет. То есть, и отличительной чертой их является то, что природа все-таки, когда она формирует из угля этот алмаз, там идет... У камня все равно есть внутренний мир, то есть какие-то трещинки, вкрапления, наевы, где-то кусочек уголька, где-то может быть пузырек. У синтетических камней этого не будет. То есть там, если посмотреть под специальным оборудованием, там будут видны следы, так скажем, роста этого кристалла, но сам камень будет идеально чистый. Вот. И поэтому, если сравнивать хороший по характеристикам натуральный бриллиант, который там идеально чистенький, и синтетику, тогда сложно будет определить даже ювелиру на глаз. Вот. А если уже брать такие посредственные характеристики, то, в принципе, синтетику можно будет увидеть, потому что она идеально чистенькая. К ней точечку никакую пока что оборудование не научилось делать. Они над этим очень сильно работают, потому что это откроет новые горизонты для них. Вот. Но пока никак.
Я напомню, что сегодня у меня в гостях ювелир Павел Ярмолинский. После небольшого перерыва мы вернемся и узнаем, может ли покупатель отличить подделку. Оставайся на Радиус FM.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус FM. Продолжение через несколько минут.
Мы снова в эфире. Меня зовут Анастасия Ровда, а в гостях у меня ювелир Павел Ярмолинский. Мы уже затронули тему искусственных камней. Скажи, пожалуйста, вообще для чего они были созданы, скажем так? Для доступности, возможно, какой-то у аудитории, или все-таки и ювелиру проще с ними работать?
В принципе, практика создания синтетических камней, она уже давным-давно известна. Те же фианиты — это искусственно созданный камень. Те же корунды — это вот очень популярные запросы от клиентов, когда они приходят и говорят, у меня вот есть кольцо с бабушкиным рубином. Вот, он такой ярко-ярко-красненького такого цвета, вот, и если бы это были натуральные рубины, они бы стоили, наверное, как квартира в Москве, вот, а дело в том, что во времена СССР всем людям хотелось богатства рубинов и всего остального, и партия сказала «надо», и как бы промышленность сделала это, и такие камни ничего не стоят. Они просто хороши по характеристикам. Безусловно, мастеру с ним очень удобно работать. Он не боится ни температуры, он очень твердый. Потом эти корунды использовались даже и до сих пор используются в наждачных бумагах. Вот, настолько они твердые. То есть рисков для ювелира гораздо меньше, потому что каждый ювелир при закрепке какого-то драгоценного камня берет на себя ответственность, что если он его сколит, он его купит клиенту обратно. С синтетикой все гораздо проще, цена ниже. Бывает так, что характеристики даже у нее получше, именно в плане твердости какой-то и цветности. Вот, поэтому люди, у которых не хватает денег и которым безразлично, не рассматривают, так скажем, камни как инвестиции, просто нужен именно цвет. Вот, в колечке, в серьгах или в каком-то украшении они предпочитают синтетику, ничего там такого нет.
Вопрос, который был в анонсе предыдущей части. Может ли покупатель, возможно, с помощью продавца в магазине определить подлинность? Ну, камней мы поняли, что сложно. А металла?
Ну, у нас в нашей стране и, в принципе, в странах СНГ гарантии того, что металл соответствует заявленной пробе, это государственная проба. То есть вот несколько десятилетий назад стало популярно возить украшения из Польши. Вот, они там были дешевые, но на них всегда стоит просто 585. Это не гарантия того, что золото соответствует заявленной пробе. А в России, Украине, Белоруссии, в Казахстане есть система лицензирования, система пробирования. То есть все изделия, которые в Беларусь попадают, даже из других стран, и потом попадают на прилавки магазинов, они проходят через Министерство финансов. Там есть такая организация, как пробирная инспекция, которая все эти украшения проверяет и ставит свое государственное клеймо. То есть в нашем случае это будет стоять 583 либо 585 и зубр. в России это там девушка в кокошнике, в Украине это трезубец. Ну, то есть, и вот если вы видите это клеймо, значит, изделие прошло проверку. Проверить это клеймо и увидеть его можно, в принципе, с помощью телефона, хороший зум, и вы все там увидите.
Но поделать пробу уже можно.
Это уголовно наказуемо. То есть, ну, как бы я на своем опыте видел, может быть, только изделия 2.
Ого, за 11 лет?
Да.
Значит, что не занимаются все-таки, не массово, по крайней мере, таким.
Да, потому что, опять-таки, торговля драгметаллами приравнивается к торговле оружием и денежными знаками, поэтому подделка этого всего, ну, как бы, ну, не знаю, на самом деле, захочет ли кто-то с этим связываться.
Ну, видимо, не стоит играть свеч все-таки.
Да.
Вопрос, который интересовал меня на самом деле больше всего. Верят ли ювелиры в приметы, например, то, что золото впитывает энергетику или в тайную силу камней?
Ну, я за всех ювелиров не скажу вам. Что касается меня, я больше верю в то, что мы сами наделяем предметы какими-то свойствами. Вот. И пока какой-нибудь камень либо какой-то металл лежит в недрах земли, он никакой энергетики не излучает. А как только мы начинаем уже с ним взаимодействовать, мы сами наделяем его. То есть это как красота в глазах смотрящего, то же самое и с этими энергиями. Лично я по поводу энергии металла считаю, что его нету. Потому что некоторые даже вот ребята приносят старые украшения для того, чтобы переделать новое, и переживают по поводу этой энергии. Но я их часто успокаиваю, потому что абсолютно чистого золота у нас нету. То есть все это золото прошло уже несколько кругов переочистки, то есть прабабушка купила колечко, потом ее внук отнес это все в ломбард, ломбард сдал в государственное хранилище очистило, сделала новые слитки, отвезла в банке выкупили это золото, и опять оно прошло вот этот вот круг. И такое происходит постоянно. Поэтому абсолютно чистого его нету, и каждое золото проходит всегда очистку, поэтому как таковой энергетики...
Да даже кажется, через ваши стоит. Руки оно прошло. Получается, что и вашу, что ли, впитало. То есть, да, тут действительно такой момент, что...
Тут, то есть, уже именно энергетику приобретает какое-то само изделие уже. То есть, на конечном этапе, когда мастер вложил в него свою душу. Вот в эту энергетику я какую-то верю. Вот, то есть, и украшения, которые сделаны на заводе, и украшения, которые сделаны руками, ну, я лично, например, вижу и ценю. Украшения сделаны больше как бы ручным образом. Поэтому вот в эту энергетику, да.
А что насчет аметист для близнецов, лунный камень для рыб? Все вот эти моменты.
Это как что касается как бы вопроса веры. Если эта вера вам помогает, значит, 100% надо, да.
А сами носите лунный камень?
Нет, я как бы... Я не сапожник без сапог, да, то есть у меня есть украшения, мне просто может что-то понравится по каким-то цветовым характеристикам, и вот я выбираю этот цвет себе.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас профессиональные привычки, например, рассматривать украшения на других людях, там, в транспорте, где-то у прохожих, или, допустим, примеряете ли вы на себе свою уже работу, то есть для другого человека?
Безусловно, да, я вообще все украшения, которые делаю, примеряю, как они в носке. Какие-то модели экспериментные, которые никогда не делал, делаю и ношу их сам, чтобы проверить, как металл будет взаимодействовать с теми же инструментами и со всем. Я никогда не снимаю никакие украшения. И недавно с девушкой смотрели сериал «Дом дракона», и я заметил на главной героине цепочку и сказал, что не может быть эта цепочка сделана в те века. Это станочная работа. Вот,
вот так вот такое... киноляпы еще рассматриваете.
Киноляпы. В фильмах очень интересно вот рассматривать, особенно в таких каких-то старинных лентах.
Важен исторический контекст.
Да. И смотришь такой, типа, блин, ну вот не совсем то украшение.
А на людях вдохновение, возможно, какое-то? Или наоборот, критика?
В нашем обществе, так скажем, редко встретишь человека, у которого красивое украшение. Это в основном масс-маркет. Что касается очень плачевное состояние по поводу парней. Вот, очень у многих парней как бы разнообразие украшений сводится к минимуму. То есть один-два вида каких-то цепочек, и в принципе все. Но сейчас вот молодежь начинает подавать надежды, начинает носить хотя бы даже ту же бижутерию, но уже как-то проявлять больше свой вкус, какие-то интересные модельки появляются. Uh-huh. Вот, а так в общественном транспорте с самого старта своей работы я начал обращать внимание на украшения. И как бы это до сих пор бывает, даже в очереди стоишь какой-нибудь и замечаешь, что человеку надо уже починить цепочку, и так аккуратненько ему подойдите в мастерскую, вам надо вот уже поправить, потому что скоро-скоро вы ее потеряете.
Вот так вот советы сами находят, получается, человека. На сегодня это все. В гостях у меня был ювелир Павел Ярмолинский. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
«Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.